Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелянный с передачей «Ваши письма». Один из ваших слушателей считает, что «Свобода» – радиостанция политическая, поэтому письма должны быть исключительно на эти темы, пишет Валентина Викторовна Иванова из Киева. Но почему же вы, Анатолий Иванович, ответили, что его замечание принято? А я вот хочу рассказать о простом, житейском. Летом возле торговых палаток я увидела несколько бездомных собак. Перед ними лежали кусочки сосисок, пирожки, куриные косточки. Собаки не обращали никакого внимания на брошенную им еду. «Значит, не голодные», — обрадовалась я. Только вот все они очень тяжело дышали, высунув языки, и заглядывали прохожим в глаза. И тут до меня дошло, что их мучает жажда. В городе уже какой день стоит неимоверная жара. Машины-поливалки давно исчезли с наших улиц. Все высохло, дворников с шлангами возле газонов и клумб больше не увидишь. Собаки не могут найти ни одной лужицы. Я сбегала домой, принесла миску и большой бутыль воды. Они лакали ее с непередаваемой жадностью. Постояв рядом с ними и вылив последние капли, я пошла по своим делам. Шагов через 20 встретила приятельницу. Мы разговорились о жалкой участи бездомных животных, поглядывая издали на собак. В этот момент одна из них подняла голову, внимательно посмотрела и направилась ко мне. Несколько раз лизнув мою руку, она вернулась к миске. Тут другая собака, увидев это, повторила ритуал. Моя приятельница расплакалась, увидев такое проявление благодарности. А какая сообразительность! Собака поняла, что я стою недалеко, меня не надо догонять. Можно поблагодарить и вернуться к воде. Все это произошло за несколько дней до моей поездки по Европе. Там сколько ни пялилась, высматривая по дворам и переулкам бездомных собак и кошек, мне это не удалось. Их отсутствие и есть одна из европейских ценностей, о которых хочется не просто рассказать, а прокричать вашим слушателям. Но это в следующий раз. Чудесное письмо. Спасибо, Валентина Викторовна. Ваши замечания принимаю, как и замечания того слушателя. И ты, Мойша, прав, и ты, Абрам, близок к истине. Буду ждать ваших заграничных впечатлений. Словно откликаясь на мое желание получать не только политические письма, господин Снегирев из Алма-Аты прислал нечто неожиданное. Слушайте. Прочитал я, Анатолий Иванович, Крейцерову сонату Льва Толстого на днях. Должен сказать, что оное произведение, несмотря на все уважение к классику, мне не понравилось. Бред ревности описан достаточно убедительно, но слишком занудно и растянуто. Тот же Мопассан, по моему скромному мнению, пишет лучше. Что касается философской стороны, то это богохульство и откровенная чепуха с доведением некоторых здравых идей до абсурда. И в отличие от Толстого и его героя, я считаю положение дел с общественной моралью в конце XIX века и вплоть до Первой мировой войны близким к идеальному. В России было, конечно, хуже, чем в Британии, и тем не менее. Мужчины ходили в публичные дома или к гулящим девкам. Порядочная девушка должна была выходить замуж девственницей. Если замужняя изменяла мужу, то должна была сознавать неправильность своего поведения. Природная склонность женщин к манипулированию мужчинами приглушалась ограничением их прав. Потом все пошло коту под хвост. Здесь автор письма ставит три точки. Если кто не совсем ясно представляет себе, что такое консервативное умонастроение, то вот оно перед вами. Желание законсервировать, оставить в неизменном виде старое. Разумеется, сами консерваторы говорят, что хотят взять лучшее из старого, только лучшее. Не понимают, что лучшее, как в прошлом, так и в настоящем, неразрывно связано с худшим. Такова диалектика, проклятая или благословенная, в зависимости от точки зрения. Никому еще не удалось отделить одно от другого. Умный консерватор умеет так осветить одну сторону дела, что невольно восхищаешься. Но только одну. милую его сердцу или, наоборот, не милую. Видеть обе консерватору не дано. И с таким чувством он рисует свою картину прошлого, что хочется все бросить и переместиться туда, в XIX век, и пребывать в нем вплоть до Первой мировой войны, а потом сгинуть, чтобы не видеть дальнейшего, не иметь повода задуматься, как же из такого благолепия выросло такое непотребство. Читаю следующее письмо. Моя знакомая работает начальником планового отдела в одной строительной организации. Вчера ее начальник поручил ей составить план борьбы с коррупцией в ее отделе. Ради бога, Анатолий Иванович, не подумайте, что я на досуге увлекаюсь сочинением анекдотов. Мне некогда. Я технарь и мелкий предприниматель. Михаил. Хорошо представляю себе вашу занятость, Михаил, но все же скажу, что это никуда не годится. Написать о таком интересном случае всего 5 строк. Никуда не годится. Господин Головатый пишет о последних президентских выборах в США. Говорят, Америка бесится с жиру. Наверное, это так. А может и нет. Она меньше всех плодит сирот и больше всех подбирает их по миру, в том числе и наших. И она же, сытая, наглая, поднимается в 3:30 утра, чтобы занять очередь у избирательного участка и к 4 дня проголосовать. Я не люблю америкосов, но не могу не выразить свое восхищение простыми американцами, миллионами некрикливых патриотов, на коих и держится величие Америки. Еще одно неполитическое письмо, почти неполитическое. Пишет ваш постоянный слушатель Алексей, мне 30 лет. На примере своих соседей по садовому участку напишу вам, что есть истинно советский человек с моей точки зрения. Отец семейства – здоровый мужчина под 60, какой-то научный сотрудник, жена того же возраста. Любимое занятие этих уродов – учить нас, что и как делать на участке. Их рты не закрываются никогда. Живо комментируют все и вся. Американцев на Луне, урожай кукурузы в 70-м году, и все их не устраивает, они сделали бы лучше. При этом на их участке пара ржавых контейнеров без забора и чахлая растительность. Больше всего им нравятся любые коллективные действия, плюс общие приемы пищи. Тут они выдвигают грандиозные проекты и никому слова не дают сказать. И при них этот глубоко несчастный заброшенный ребенок, девочка. Я сделал для себя следующий вывод. Идеальный советский человек – это существо, органически неспособное к осмысленной индивидуальной деятельности. Ему подавай бессмысленные массовые действия ради какой-нибудь химеры. Крах любой такой затеи не вызывает никаких разумных реакций, а только ностальгию по старым добрым временам. Следующее письмо. Навестил я одного своего друга, интеллигентного человека. Поразила его реакция на вторжение в Грузию. Россия, мол, правильно сделала, и послушайте почему. Потому что Грузия когда-то добровольно присоединилась к России, а эти Горбач и Ельцин развалили Союз. В ответ я возопил, что это почти то же самое, что сделал Гитлер в 1938 году. Следующим будет Крым. И тут в разговор вступила жена моего друга, спокойная и очень добрая женщина, врач по профессии. «Крым всегда был нашим», — сказала она своим негромким, добрым голосом. «Мы всегда ездили туда отдыхать, а Хрущ спьяну отдал его Украине». Я после этого... «Полночи не мог уснуть», — пишет автор. «Напали на Грузию, потому что когда-то она добровольно была нашей. Даже не зная истории, найдите хоть одно русское название на территории Крыма. Севастополь, Фарос, Гурзуф, Алушта, Евпатория. Или, может быть, Феодосия русское название. Джанхот, Джанкой. Наверное, Бахчисарай — типично русское наименование. Агоры, Айпетри, Аюдаг». Кермен. Или другой аргумент. Мы всегда ездили туда отдыхать. А что же теперь мешает вам ездить? Нет, обязательно надо владеть. Вижу, Анатолий Иванович, что зреет у нас самый настоящий фашизм. Все большая узурпация власти, подавление оппозиции кучкой агрессивных негодяев, милитаризация. Если уж близкие мне люди, интеллигентные, добрые, шагают в этом строю, значит, плохо дело». Очень показательной является реакция Кремля на обращение по поводу Светланы Бахминой – полное отсутствие. «Я подписывал это обращение с тяжелым сердцем», – пишет автор. «Во-первых, противно просить этих людей о чем бы то ни было. А во-вторых, был почти уверен, что женщину не освободят. Милосердие – удел людей сильных и великодушных, а эти мелкие душонки считают это проявлением слабости». Правда, писательница Арбатова их поддержала. «У меня нет приличных слов по ее адресу. Может быть, у вас найдутся, Анатолий Иванович?» «С уважением, Николай Субботин, Москва». «Да, Николай, не пожалели вы своих милых друзей, когда принялись напоминать им крымские названия». Писательница Арбатова поставила себя в трудное положение. В России нет ни одного человека, который бы верил, что госпожа Бахмина отбывает законное наказание. Даже те, кто радуется ее несчастью, вполне отдают себе отчет, что закон тут ни при чем. Только они не осуждают Путина, а наоборот, одобряют его за то, что он не посчитался с законом, лишь бы наказать такую нехорошую женщину. Ведь так... Кто-кто, а писательница не может этого не знать. Но она делает вид, что Бахмина такая же воровка, как тысячи зэчек, готовых забрюхатить от кого угодно, лишь бы оказаться на воле и взяться за старое. Людям, которые кричат «Свободу Бахминой», писательница Арбатова говорит: «Почему у вас к ней особое отношение?» Ей отвечают презрением, а то ты, мол, сама не знаешь. Если правосудие вершит не суд, а Кремль, то любой приговор в глазах недовольной части общества будет сомнителен. Кто бы ни подвергся наказанию, трижды правый или трижды виноватый, ему обеспечен ореол жертвы и мученика. И пусть кремлевская вертикаль не обижается. Обижаться ей, как известно, свойственно, и обижается она иногда искренне, до слез, так сказать, вертикаль тоже плачет. За удовольствие вершить суд и расправу, беззаконно и бесконтрольно править страной надо платить. Ход мысли граждан прост и беспощаден. Раз вы все за нас решаете, то за все и отвечаете. Я люблю при случае напомнить народный стишок советского времени. «Прошла зима, настало лето. Спасибо партии за это». В этом стишке кроется зловещий для власти поворот. Если после зимы вдруг не настанет лето, то партии за это будет не спасибо, а кое-что другое. «Удивляет, — говорится в следующем письме, — телевизионный попугай, назойливо кричащий: «Где Россия, там победа! Вперед, Россия! Куда? Смотри, Россия! Что смотреть-то? Драки, убийства, горящие автомобили. Где они, наши сегодняшние победы? Поражение? Да, вижу. Поражение в сельском хозяйстве, в здравоохранении, экологии, социальной сфере, в образовании и нравственности. Большая часть населения продемонстрировала в высшей мере безнравственность, выбрав себе героя, в кавычках. За Пушкина отдано в 4 раза меньше голосов, чем за Сталина. Что это? Тоска по концлагерям, пыткам, страху? Не думаю, что в Германии Гитлеру отдали бы больше в разы голосов, чем за Гёте. Николай Алексеевич». Тоска, конечно, в наличии, Николай Алексеевич, и еще какая, но не по концлагерям. Когда мы так говорим, то вольно или невольно приписываем людям те побуждения, которых у них нет. Мы их обличаем, сражаемся с ними, хотим выйти победителями в глазах некоего третейского судьи. А власть их, между прочим, понимает, идет навстречу их пожеланиям, рассказывает им сказки про того же Сталина. Маленькому человеку хочется быть великим и могучим. Я великим могучим не стану, так пусть хоть моей стране повезет, пусть она будет великой и могучей, я буду ею гордиться, и мне будет интереснее жить. Эта механика давно открыта, исследована, да что толку? Об этом пишет автор следующего письма на свободу. Читаю. «В Лондоне живет 300 тысяч русских, люди не бедные. При совке им бы не украсть и не заработать столько денег, и за границы бы не видать, как своих ушей. Но они клянут Ельцина и Горбачева за развал Советской империи. Такой парадокс был предложен в вашей передаче от 30 октября». Это с их стороны лукавство, Анатолий Иванович. Они не хотят назад в СССР. Они хотят назад к могуществу Союза. Но стать советскими комсоргами и МНСами с 200-рублевой зарплатой они не желают. Они хотят оставаться ворами и бандитами, сутенерами и оборотнями, но могучими, как Сталин или хотя бы Брежнев. Сейчас идет громогласная реклама киноклюквы про Колчака. Мыслимо ли было при Совке установить ему мемориальную доску в Москве? Но сейчас это в порядке вещей. Колчак, он хоть и враг Сталина, но тоже символ могущества. Слово МНС, употребленное автором этого письма, означает «младший научный сотрудник». В советское время их были миллионы, массовая профессия. 200-рублевой зарплаты они не получали, в половину меньше. Следующее письмо. Пишет вам дама весьма преклонных лет. Я биолог. Выступала с критикой наивной и нелепой гипотезы опарина. Топтали и шельмовали меня нещадно. Не пристрелили, как многих, потому как баба и заступник был. Это я так, к слову. Вы правы, образумить толпу невозможно. Есть ли этот феномен в других странах? Разумеется, есть, так как он рудимент стадных качеств предков человека. Но в здоровых обществах эти качества толпы ограничены моральными, религиозными и правовыми препонами. У нас век почти этих ограничений практически не было, и шла направленная, жесткая, толпоформирующая селекция народа. Власть усердно выводила породу патриотов-энтузиастов и вывела. В каждом человеке есть полный набор социально значимых генов. Они призваны формировать нашу эмоциональную реакцию на специфические особенности среды обитания. Механизм возникновения этого набора у приматов и человека не ясен, пишет автор. Жизненная активность гена обусловлена его связями с эмоциональными центрами индивидуума. В последние годы им придумали названия «центр рая» и «центр ада». Наличие и лобильность этих связей и определяет активность гена, гена, опознающего конкретную жизненную ситуацию. Полагаю, Анатолий Иванович, что и связи эти воспроизводятся в потомках. Так формируется социальная генетика социума. Речь идет не о метафоре, а о статистическом распределении этих активных связей в различных группах сообщества. И именно они в очень большой степени определяют вектор и перспективу социума. Общество бессмысленных фанатов, в котором сам по себе производительный труд не связан с положительными эмоциями, обречено на вырождение. Так что наше население – генетически бесперспективно. Ваш совет выжигать в себе толпу непродуктивен. Выпистанованный за эти годы ген щукаря уничтожить в себе невозможно. Российская толпа не просто воспроизводит себя в потомках, но и стимулирует в них толпообразующие качества. Толпа непрестанно усугубляет себя. Полагаю, что теперь уже никакие внешние условия не могут существенно повлиять на этот внутренний генетический процесс, и никаких державных перспектив у нас поэтому нет. Альбина Сац, Москва. Спасибо за письмо, госпожа Сац. Надеюсь, слушатели «Свободы» не посетуют на нас за ваш язык, не всем понятный. В последние годы в научной литературе все чаще встречаются уже не только соображения, но и данные, свидетельствующие, что, по словам одного американского исследователя, есть основания говорить о том, что политические взгляды предопределены физиологическими особенностями. Пишет господин Трофимов из Саратовской области. «Каких только обещаний правительственных я за 16 лет фермерства не наслышался. А на деле, если в 90-м году, чтобы купить МТЗ-80, мне нужно было продать 9 бычков, то сейчас 30. В поле ты один на один со своими бедами. Трактор ли сломался, град ли побил урожай, нет тебе ни от кого помощи. В отчаянии глянешь в небеса, попросишь неверующей помощи у Господа и опять к своим железкам, к землице матушке. А когда осенью пойдешь по кабинетам с отчетами, то диву даешься, до чего же штаты быстро растут, и ни града на них, ни засухи, цветут и пышут. А пойдешь в суд, так судьи, согласно внутреннему убеждению, в 99 случаях из 100 решают не в пользу тех, кто производит продукцию, а в пользу тех, кто с властями дружит. Я старший в семье из 10 братьев и сестер. Высоких должностей не занимал. Работаю с сыновьями на земле. Построил дом, вырастил 1 000 000 саженцев сосны, березки, дуба. Мне, как представителю народа, непонятны действия нашего президента вот в каком плане. Как офицер КГБ, человек, наделенный высшей в стране властью, может мириться с безобразным обогащением единиц за счет 1 000 000 простых граждан? А прибыль от продажи народного достояния, нефти, газа, золота, леса, размещать в частных американских банках, пишет автор этого письма, продолжающий считать президентом, как мы слышали, Путина. Он, не Путин, а наш слушатель, фермер Трофимов, так расстроился от своих мыслей, что когда его жена накрыла стол, принял успокоительного под квашеную капусту и печеную картошку. «Не помогло», — пишет он. «Я во двор, к птице и скоту, но дела зимой короткие». Быстро освободившись, присел перед телевизором. Включаю один канал, пляшут наши поп-звезды. И нет кругом такого счастья, чтобы ржать без продыху с утра. Жму на другую кнопку, опять переживания. Поп-морду нашу травили, да не дотравили. На третьей кнопке об армии, вдруг враг коварный нападет. Как защищаться будем? Если гуще пойдут такие письма на свободу, то скоро мне придется что-то говорить в защиту Путина. То, например, что деньги здравые люди размещают не там, где патриотично, а там, где выгодно и удобно. Вот сейчас россияне кинулись скупать доллары. Известно, что 3/4 этих граждан – самые горячие русские патриоты и ненавистники Америки. Спросите их, как они объясняют себе такое свое поведение – любить Россию, а кровной денежкой поддерживать Америку. А спрятав подальше доллары, расслабиться за водочкой с капустой и потолковать о скором и неминуемом крахе дяди Сэма. Здравствуйте, Анатолий Иванович, следующее письмо. О кризисе пишет вам не экономист, а простой потребитель. Москва начала с того, что обвинила в кризисе Запад. Америка и Европа, говорит российский президент, виноваты в том, что построили проклятые виртуальную финансовую систему, которая нынче лопнула, как мыльный пузырь. Были выпущены в оборот деньги, ничем не обеспеченные. Кремлевская голова говорит о необходимости многополярного мира, в том числе в финансах. Но не дай бог Москве создать свой отдельный финансовый центр мира, ведь этот центр будет равнозначен бомбе. Тогда о финансовой стабильности в мире можно будет вообще забыть, ведь у медведей уже есть нефтегазовая труба, которой они пользуются как пушкой, пишет господин Романов. Он не преувеличивает предложение превратить Москву в один из новых финансовых центров мира, действительно недавно поступило от российской власти. Неизвестно, правда, кому. Его теперь не вырубишь топором. Дело даже не в том, что не совсем ясно, как может быть несколько центров чего бы то ни было. В школе учат, что центр круга, шара, куба, потому и называется центром, что он может быть только один. Было время, когда Земля считалась центром Вселенной. Умника, который сказал бы, что одновременно с Землей центром Вселенной может быть еще какая-то планета, сожгли бы на костре просто за незнание геометрии. В школе учат и тому, что центр, чего бы то ни было, не может устанавливаться по решению учителя или даже директора школы. Центр, чего бы то ни было, устанавливается сам собою, то есть природой, силой вещей. А сила вещей – это то, что делает наш слушатель после того, как поставит последнюю точку в письме, в котором сообщил нам, что Штаты – не центр мировой экономики, а мыльный пузырь, и что настоящим центром отныне будет, согласно высочайшему решению, Россия. Он, как сказано, несется в ближайший обменный пункт и покупает почему-то не рубли за доллары, а доллары за рубли. Живущий в одном из районных городов Московской области старый поэт, 84 года, дай бог ему здоровья, пишет: «В московском издательстве таком-то принят мой сборник стихов, но женщина-издатель сообщила мне по телефону, политических стихов против правительства не издаем, некорректных тоже. У меня преимущественно лирика, но есть и откровенные стихи о Ленине, Сталине, о гибели Гумилева, Мандельштама. Я отписал в издательство. Вам, вероятно, известно, что Ленин и Сталин не входят в состав нынешнего российского правительства, или все-таки входят в лице их наследников. Прочитаю несколько строк из стихотворения, выкинутого из книжки этого неуемного старика. «Я идти против дури призван, пусть со мною не армия, а взвод, и устойчивым идиотизмом изувечен российский народ. Слово истины слушать некому, все же правдою ложь прорву. Пережил восьмерых генсеков, ну и этих переживу». На волнах Радио Свобода закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Весь спектр прав человека нарушается. И политические, и гражданские.
Он симпатичный молодой человек. Я хотел бы пожелать...
В президентском блоке согласились на такой формат парламентского большинства.
Лидер партии труда Виктор Успаских решением депутатов лишен юридической неприкосновенности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.